Okay, let's go back to Jeremiah chapter 31.
Хорошо, давайте вернемся к 31 главе Иеремии.
And to the his presentation of the new covenant.
К тому, как он объясняет Новый Завет.
Again, we notice that it is made with Israel and with Judah.
Еще раз отмечу, что завет этот будет заключен с Израилем и с Иудой.
And it is unconditional, as is emphasized by the I will statements.
И это безусловный завет. Здесь это подчеркнуто утверждениями, в которых говорится «я сделаю, я сделаю».
In verse 32, it is set in contrast with the Mosaic covenant.
В 32 стихе он показан как противоположность или контраст завету с Моисеем.
The Mosaic covenant was a conditional covenant.
Моисеев завет был условным заветом.
If they would obey God, they would be blessed.
Если они были в повиновении Богу, тогда они получали благословение.
But of course, Israel failed terribly in keeping that their part of that covenant.
Но, конечно же, Израиль совершенно не выполнял свою часть этого завета.
So I'm sure it came as a relief to Jeremiah to know that a new covenant was coming into existence.
Я думаю, для Иеремии было большим утешением, облегчением узнать, что будет заключен новый завет, не такой, который был раньше.
And you will also notice that in this text that the everlasting nature of the covenant is emphasized.
И также вы можете увидеть из этого текста, что подчеркивается вечный характер завета.
In verse 35 and 36, he speaks of the fixed order of the universe.
В 35 и 36 стихах говорится о существующем порядке вселенной.
As long as the universe is in existence, this covenant is in existence.
И пока существует вот эта вселенная, ее определенный порядок, тогда же и будет существовать этот завет.
You might also notice what is said in chapter 33 of Jeremiah and verse 20.
Также вы можете посмотреть, что написано в Иеремии 33 главе 20 стихе.
And you'll notice that the same emphasis is there on the everlasting nature of this covenant.
И вы можете увидеть, здесь снова подчеркивается такой вечный характер этого завета.
And so he emphasizes that this covenant cannot be broken.
И подчеркивается, что этот завет не может быть нарушен.
Now within the verse 32 of chapter 31.
И также в 31 главе, 33 стихе.
That the new covenant is set in contrast to the old covenant.
В 32 говорится, что это будет не такой завет, который был раньше, Ветхий Завет.
The old covenant, the Mosaic covenant.
Старый завет или прежний завет — это Моисеев завет.
In the book of Hebrews is called the first covenant or the old covenant.
В послании к евреям он назван первый завет или Ветхий завет.
And the book of Hebrews contrasts, as Jeremiah does, the old with the new.
Так же, как Иеремия, послание к евреям делает такое противопоставление между Ветхим Заветом и Новым Заветом.
And so the new covenant is also called the better covenant, or the second covenant.
Этот Новый Завет также назван лучшим Заветом или вторым Заветом.
But it's also called the eternal, an eternal covenant.
И также он назван Вечным Заветом.
Because unlike the Mosaic covenant, this one will never come to an end.
Потому что в отличие от Моисеева завета, этот завет никогда не завершится.
So God is not going to terminate this new covenant and bring in yet another covenant.
Бог никогда не прекратит этот Новый Завет, чтобы заключить какой-то еще другой завет.
And these are the references in the book of Hebrews.
И вы видите там ссылки на книгу «Послание к евреям»,
where the new covenant is given these various descriptions.
Где даются вот эти разные описания Нового Завета.
So, when we look at Jeremiah 31, we see what the basic provisions of the new covenant are.
Когда мы рассматриваем Иеремию 31 главу, то мы видим основные положения Нового Завета.
And we discover that there's the basic issue of man's separation because of sin will be taken care of.
И мы видим, что основной вопрос, связанный с отделением человека от Бога из-за греха, этот вопрос будет решен.
And we all understand that the basis of the new covenant is the work of Jesus on the cross.
И мы, конечно же, понимаем, что основанием Нового Завета служит то, что совершил Иисус Христос на кресте.
We remember that in the upper room that Jesus raised the cup.
Мы помним, что в горнице, когда Иисус поднял чашу,
and to his men he said, "This is the cup of the new covenant in my blood."
То он сказал ученикам, что это чаша Новый Завет моей крови.
And so when we look at Jeremiah 31 and other passages,
когда мы рассматриваем 31 главу Иеремии и другие подобные тексты,
it appears that there are three basic areas of provision in this covenant.
То мы замечаем, что в этом завете есть три основных условия.
So the old covenant will be set aside and this new covenant will be put in its place.
Так этот ветхий завет будет отменен, отложен, и вместо него будет заключен новый завет.
In the book of Hebrews, you remember that the writer is clear.
В послании к евреям, как вы помните, ясно об этом говорится.
That you do not have parallel covenants in existence.
Что не бывает двух одновременных заветов.
One comes to an end, and then the other begins.
Но один завет заканчивается, и после него начинается другой завет.
Which begins to, I believe, address the issue of the Christian's relationship to the Mosaic covenant.
Я думаю, это важно в связи с вопросом, какое отношение христиане имеют к Моисееву завету.
But that's a little beyond what we're doing today.
Но это немножко выходит за рамки того, чем мы с вами сегодня заняты.
I would suggest that we might look at the basic provisions under these three categories.
И я предлагаю рассмотреть основные положения Нового Завета в следующих трех категориях.
The law of God is put in their hearts.
Первое, закон Божий помещен в сердце.
And the law would not refer to the Mosaic law because that is being replaced.
В данном случае закон не имеется в виду закон Моисея, потому что он теперь будет заменен.
But rather it's looking at the standards and the requirements of God.
Но в более общем смысле Божьи требования, Божьи это стандарты.
But this law that is put in their hearts is intended to speak of a new motivation for living.
И этот закон в сердце указывает на то, что в жизни появляется новая мотивация.
That new covenant people will be people who have a inner desire to serve the Lord.
Люди Нового Завета — это люди, у которых будет внутреннее желание служить Господу.
Not simply the keeping of of external rules and regulations.
А не просто соблюдать какие-то внешние постановления и правила.
There will be a different heart attitude that these new covenant people have.
У этого народа Нового Завета будет новое отношение в сердце.
And you can see that it appears that Ezekiel also contributes to our understanding of the spirit that will be within a person.
И также мы видим у Иезекииля говорится по этому вопросу, что дух будет внутри нас.
In the Ezekiel passage, God speaks of putting a new heart and a new spirit within them.
В отрывке из Иезекииля говорится, что Бог даст новое сердце и новый дух внутри нас.
And in that passage, he is referencing the future day when Israel will be restored spiritually back to the Lord himself.
И в этом тексте говорится, что наступит время и духовное возвращение Израиля произойдёт, Израиль обратится к Господу.
And of course, this will also bring about a new heart attitude towards sin.
И, конечно, в результате этого также будет новое отношение в сердце к греху.
People will not want to sin.
Люди не захотят грешить.
So there is going to be a working on in the inner man in a way that was not particularly true for many under the Mosaic law.
Будет определенное внутреннее действие духа, которого не было в людях, когда они были под заветом Моисея.
A second area of provision has to do with the knowledge of the Lord.
Вторая часть положений Нового Завета связана с познанием Господа.
It seems that according to Jeremiah 31 that they will that all will know the Lord.
И как становится ясно из 31 главы Иоанна, что все будут знать Господа.
And this capacity to know God will be very much a part of the new covenant.
Вот эта способность познать Господа, она во многом связана с Новым Заветом.
And it appears that that there is a wonderful working of the Spirit of God in the lives of people.
И кажется, что в жизни людей будет очень ясно заметно это удивительное действие Духа.
At the end of verse 34, Jeremiah writes that God will forgive their iniquity and remember their sin no more.
В конце 34 стиха написано, что Господь простит беззаконие их и грехов их уже не вспомнит.
And of course, this is the a critical matter which deals with a man's separation from God because of his sin.
Конечно, это очень важный вопрос, связанный с отделением человека от Бога из-за грехов.
And so sin will be taken care of.
И в данном случае с грехом вопрос будет уже решен.
And we will be new covenant people will be forgiven people.
И народ Нового Завета это будет прощённый народ.
So the new covenant will be something that God is going to do with the nation of Israel.
Новый Завет это будет нечто, что Бог совершит в израильском народе.
The covenant was made with the house of Israel and the house of Judah.
Это завет, который будет заключён с домом Израиля и с домом Иуды.
But this raises the question that theologians have been dealing with for a long time.
Но тогда возникает вопрос, который волнует богословов уже долгое время.
And that has to do with what is the relationship of the church to the new covenant.
Это следующий вопрос. А какое же отношение к Новому Завету имеет церковь?
if the covenant was made with Israel, what about those who are not in Israel?
Если Новый Завет – это завет для Израиля, то что сказать о тех, кто не в Израиле?
Now, this issue of the church's relationship with the new covenant is something that's been debated and discussed for a long time.
И этот вопрос отношения между Церковью и Новым Заветом рассматривается, и о нем ведутся споры уже долгое время.
And it is unlikely that we will solve the issue in the next 10 minutes.
И я не думаю, что за следующие 10 минут мы сможем окончательно решить этот вопрос.
But what I would like to share is the five basic views about the church's relationship with the new covenant.
Но я хочу для вас рассказать пять основных точек зрения о том, как связана церковь с Новым Заветом.
And this may be helpful in you arriving at a conclusion as to what the church's relationship is to the new covenant.
Надеюсь, что это будет полезно для вас, чтобы вы смогли прийти к выводам о том, какое же отношение имеет церковь к Новому Завету.
The first view is the view of the replacement view.
Первая точка зрения – это богословие замещения.
And this is based upon the idea that the Church of Jesus Christ has replaced national Israel in God's dealings.
Это представление о том, что Церковь Иисуса Христа заменила собой Израиль в том, как Бог относится к своему народу.
We will be talking about replacement theology in our times together.
Мы в дальнейшем еще будем упоминать богословие замещения.
And this, of course, is a significant issue.
И, несомненно, это важный вопрос.
Those who are replacement theologians would say the church has, in fact, replaced Israel and therefore fulfills this covenant.
И, по сути дела, сторонники богословия замещения говорят, что церковь заменила собой Израиль, и поэтому обетования Божьи исполняются в церкви.
My assumption is that most here would see that there remains a distinction between the Church of Jesus Christ and national Israel.
Но я полагаю, что большинство людей здесь понимают, что есть явное отличие между Церковью Иисуса Христа и израильским народом.
That we in fact are not the new Israel.
Что на самом деле мы это не новый Израиль.
This would be the position of replacement theology.
Но именно так считают сторонники богословия замещения.
There is a second view, which we might call the partial fulfillment view.
Вторую точку зрения можно назвать частичное исполнение.
And the idea here is that church is partially fulfilling the New covenant.
И при этой точке зрения считаю, что только часть Нового Завета исполняется в церкви.
But the final fulfillment will be when Israel comes to faith, which would be actually in the tribulation period.
Но окончательное исполнение этого завета произойдет, когда Израиль обратится к вере, и это произойдет в период скорби.
And of course this then would lead into the kingdom of Messiah.
И, конечно, после этого наступит царство Мессии.
The basic problem, it seems to me, with this view.
И здесь основная проблема, которую я вижу в таком подходе,
is that the church is not a party of the covenant.
Что на самом деле церковь не находится среди участников этого завета.
Jeremiah is clear that God is making a covenant with the house of Israel and the house of Judah.
Потому что Иеремия очень ясно отмечает, что этот завет заключен между Господом и домом Израиля и домом Иуды.
And if you want the church partially fulfilling the new covenant, then you must somehow get the church into the original covenant.
И если вы хотите, чтобы церковь хотя бы частично получила исполнение этого завета, нужно каким-то образом церковь туда вставить в этот в участь среди участников этого завета.
And this is probably as good a place as any to mention Galatians 3.
Я думаю, сейчас удобный момент, как и в другое время, упомянуть Галатам 3 главу.
If you would read verse 15.
Давайте прочитаем Галатам 3:15. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему».
Paul is saying that even in our normal human relationships and activities.
Павел говорит, что даже в обычных человеческих действиях и отношениях,
that once we make an agreement, a contract or covenant,
когда достигнуто какое-то соглашение, какой-то договор или контракт,
and that contract has been made legally binding.
И этот договор получает юридическую силу, официальное заключение.
That you cannot change it.
То вы уже не можете его изменить.
You cannot change the people involved in it, nor the provisions of it.
Вы не можете изменить ни тех, кто именно, какие люди заключили этот договор, ни условия этого договора.
The new covenant is made between God and Israel.
Новый завет – это завет между Богом и Израилем.
And this is a ratified or legally binding covenant.
И это завет официально заключенный.
The church is not included in the covenant and therefore cannot be a fulfiller of the covenant.
Это завет, который ратифицирован, и поэтому церковь, которая не входила в участников этого завета, она не может получать исполнение этого завета.
You do not, Paul says, you cannot change a ratified covenant.
Здесь Павел говорит, что утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет. Нельзя изменить. И, по сути, такая же проблема была у первой точки зрения.
The covenant was made with national Israel, not with some form of spiritual Israel.
Потому что завет был заключен с народом израильским, а не с каким-то духовным Израилем.
So it seems to me that it is not proper to speak of the church fulfilling the new covenant.
Поэтому, я думаю, неуместно говорить о том, что в церкви исполняется Новый Завет.
Either as completely or partially fulfilling it.
Не полностью исполняется Новый Завет, не частично не исполняется Новый Завет.
Fulfillment has to do with those who are involved in the covenant.
Исполнение завета может относиться только к участникам этого завета.
So, I don't think it's a good, solid position to say that the church partially fulfills the covenant, the new covenant.
Поэтому я не думаю, что будет хорошей, обоснованной точкой зрения такое объяснение, что в церкви частично исполняется Новый Завет.
Some have seen this and have proposed another idea.
Некоторые люди, которые это заметили, они предложили еще одну идею, идею о том, что есть два новых завета.
And so the idea is that Israel has its new covenant and the church has its own new covenant.
И получается так, что у Израиля есть свой новый завет, а у церкви другой новый завет.
the problem, of course, is that there is a lack of any solid evidence that the church has entered into a covenant with God in the using covenant language.
Ну, конечно, недостаток этой точки зрения в том, что нет какого-то явного указания в Писании на то, что церковь вошла с Богом в отношения завета, где использовались бы вот именно термины, описывающие завет.
And because there seems to be a lack of good evidence, there are very few people today who hold to a two new covenant idea.
И из-за такого недостатка ясных подтверждений сейчас очень мало людей, которые придерживаются этого мнения о двух новых заветах.
There are two more possible views.
Есть еще две точки зрения.
One has to, is the idea that the church is a partaker of some of the blessings of the new covenant.
Еще одно объяснение, то, что церковь участвует, как принимает некоторые благословения от этого Нового Завета.
Paul uses that word in Romans 11.
Павел использует это слово в 11 главе Римлянам.
When he talks about the Gentile relationship with the Abrahamic covenant.
Когда он говорит о связи между язычниками и заветом Авраама.
So the idea is that while we are not parties to the covenant, we are partakers of it.
И такая идея получается, что хотя мы не участники самого завета, но мы как бы причастились к нему, то есть мы стали причастны к его благословениям.
Let me try to give an illustration.
Давайте попробую привести пример.
Some years ago, my wife and I found it possible to purchase a house.
Некоторое время назад мы с женой смогли купить дом.
We had to go to the bank.
Нам пришлось пойти в банк.
To get the money to do so.
Чтобы получить деньги на это.
And we entered into a covenant with the bank.
И мы заключили завет с банком.
My wife and I were parties to the covenant.
Моя жена и я стали участниками этого завета.
So we signed the document.
Мы подписали документ.
The bank official signed the document.
Представитель банка подписал документ.
And then they put the stamp on it.
И поставили на нем печать.
And it became a legally binding contract.
И этот договор обрел законную силу.
It's like a covenant.
И это очень похоже на завет.
So, that agreement, once it was legally binding, could not be changed.
И вот это соглашение, этот договор, официально утвержденный, не может быть изменен.
We couldn't change it, the bank couldn't change it.
Мы не можем его изменить, и банк не может его изменить.
So, what about my children?
А что насчет моих детей?
They were all adult children at the time.
К тому времени они уже все были взрослыми.
Were they part of this?
Они здесь как-то участвуют?
No.
Нет.
But our youngest son did come and live with us.
Но наш младший сын действительно приехал жить у нас.
He got the benefits of that covenant without being a party to it.
И он получал пользу от этого договора, хотя сам он участником договора не был.
So in winter he was kept warm.
И зимой ему там было тепло.
The snow and rain were kept off of his head.
И снег и дождь на голову ему не попадали.
He had access to the refrigerator.
У него был доступ к холодильнику.
He had the benefits of this house.
он мог получать пользу, пользоваться преимуществами этого дома.
Now, do you think he made any mortgage payments for us?
И как вы думаете, он платил нам что-нибудь за постой?
But he was a partaker of the covenant.
Нет, но он стал общником этого завета.
Again, he was not on the contract, but he got the benefits.
Хотя сам он не был участником этого договора, но он получил от него преимущество, пользу.
And this fourth view is proposing that.
И вот в этой четвертой точке зрения как раз делается такое предположение.
That there are benefits that come to Gentiles who are not on the contract.
Что определенные пользы или преимущества от этого получают язычники, которые сами в договор этот не входят.
But the contract still has to be fulfilled with the original parties.
И при том договор все-таки должен быть исполнен с теми, кто первоначально его заключает.
And of course, that has not happened yet. Israel has not come into the new covenant.
И, конечно, это еще не произошло. Израиль еще не вступил в этот новый завет.
There is one other view which a friend of mine has proposed.
Есть еще одна точка зрения, которую предложил один мой друг.
And it is not really original with him.
Ну, хотя она не от него лично происходит.
Because older theologians from the past have proposed this as well.
Потому что в прошлом некоторые богословы тоже это предлагали.
And that is that there is no relationship at all to the new covenant.
Это представление о том, что у церкви нет никакого отношения к Новому Завету.
That the church has a relationship with the mediator Jesus.
Что церковь связано с посредником этого завета, с Иисусом. Но никаким образом церковь не становится ни участником этого завета, ни испытывает исполнение этого нового завета.
This friend of mine takes a lot of time on the difficult passage of 2 Corinthians 3:6.
Но этому моему другу очень много времени и сил приходилось тратить на трудный текст из 2 Коринфянам 3:6.
Where Paul there says that who also made us adequate as servants of a new covenant.
Где написано, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета.
And what he proposes is that the genitive here is not an objective genitive, that is that Paul had a new was a minister of the new covenant.
И он тогда предлагал такое объяснение, что здесь родительный падеж во фразе «служители Нового Завета» не означает объектный родительный падеж, что это служение, направленное на Новый Завет.
But what Paul is saying, according to my friend,
но, согласно моему другу, здесь Павел утверждает,
is that this is a genitive of description.
Что это родительный падеж описательный.
And what he is, what Paul is saying is that my ministry, our ministry, is a new covenant kind of ministry.
И получается тогда, что это служение, это служители такие, как служители Нового Завета.
That is, it is a spirit-directed and spirit-empowered ministry.
Что это служение имеет качество Нового Завета, направленное Духом и получающее силу от Духа. И это рассуждение еще продолжается. Лично я склоняюсь к четвертой точке зрения.
that we are partakers of the blessed some not all but some of the blessings of the new covenant.
И что мы стали причастниками не всех благословений, но некоторых благословений Нового Завета.
But those would be the main viewpoints about the church's relationship with the new covenant.
Вот такие есть основные точки зрения о связи церкви с Новым Заветом.
And so you get to try to work through this and figure out what the solution is.
Так что вы постарайтесь тоже рассмотреть этот вопрос и прийти к выводам, какое должно быть решение.
Let me give in the few minutes that we have, let me give some conclusions of mine about the new covenant, which might be helpful.
И еще у нас есть некоторое время, и сейчас позвольте дать вам некоторые выводы о Новом Завете, которые, надеюсь, будут вам полезны.
First, I think we can all agree that the cross, the death of Christ, is the basis of the new covenant.
Во-первых, мы все должны быть согласны, что основанием Нового Завета служит смерть Христа, крест.
Certainly that's what the Lord Jesus was pointing to in Luke 22.
Явно Иисус указывал именно на это в 22 главе Луки.
And certainly the argument found in the book of Hebrews.
И, конечно, именно об этом говорит рассуждение в послании к евреям.
A second important point is that the covenant was made between God and Israel.
Второй важный момент – это то, что завет заключен между Богом и Израилем.
And I would believe that it's the conviction of most everyone here that the church is not Israel.
И я думаю, что большинство людей здесь считают, что церковь – это не Израиль.
It was made with Israel, and the day is coming when Israel will be brought into the new covenant.
И завет этот заключен с Израилем, и наступит день, когда Израиль фактически вступит в исполнение, получит исполнение этого завета.
That appears to be what Paul is declaring in Romans chapter 11.
И кажется, именно об этом Павел говорит в Римлянам 11 главе.
And it is certainly what Daniel was prophesying in Daniel 9:24.
И явно об этом пророчествовал Даниил в 9 главе 24 стихе.
But one of the things that I want us to will be emphasizing is that the primary purpose of the coming tribulation period is to bring Israel into the new covenant.
И снова я подчеркну, что основная цель периода скорби как раз в том, чтобы Израиль вступил в этот Новый Завет, чтобы привести Израиль к этому.
A fourth point about the new covenant, which we not only see in Jeremiah 31, also the book of Hebrews.
Четвертое, что можно сказать о Новом Завете, это видно не только у пророка Иеремии, но также и в послании к евреям.
And that is that the death of Christ set aside the old covenant and replaced it with the new covenant.
Что смерть Христа показывает отмену Ветхого Завета и утверждение Нового Завета. Давайте посмотрим эти два стиха в послании к евреям.
Hebrews 8:7.
Евреям 8:7. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. И Евреям 10:9. Потом добавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе». Первый завет отменяется, чтобы мог быть утвержден второй завет, новый завет. Пятый вывод о Новом Завете. Это связан с вопросом о церкви в Ветхом Завете.
And of course, Jeremiah and Ezekiel never mentioned the church.
Конечно же, Иеремия и Иезекииль никогда не говорили о церкви.
But it was well known from the days of Abraham onward that Gentiles would be blessed.
Но еще со времен Авраама было хорошо известно, что язычники получат благословение.
And so while the new covenant was made with Israel and Judah, God had not forgotten the fact that he would save Gentiles as well.
И хотя Новый Завет заключен с Израилем и с Иудой, тем не менее Бог не забыл о язычниках и даровал спасение также язычникам.
The final point is that my final point is that the church is not a fulfiller of the covenant, but a partaker.
И последнее здесь, последний вывод, но это мой вывод, моя точка зрения, что церковь не исполняет Новый Завет, но становится причастником благословений Завета.
So the idea is that the blessings of the new covenant were intended for the house of Israel and the house of Judah.
Идея в том, что благословения Нового Завета предназначены для дома Израиля и дома Иуды.
But that Gentiles would be blessed through the new covenant.
Также они распространяются на язычников, что через этот Новый Завет язычники получают благословение.
I found an interesting illustration.
Я нашел интересную иллюстрацию.
Matthew 15.
В 15 главе Матфея.
This does not prove what I am suggesting, but it illustrates what I'm trying to suggest.
Это не доказательство того, что я здесь предлагаю, но иллюстрация для этого.
And that is that even though Israel and Judah are the recipients of this new covenant, that Gentiles can nevertheless receive blessing.
Хотя этот завет предназначен для Израиля и Иуды, но все же язычники могут получать благословение от этого завета.
You remember in that story that Jesus met this Gentile woman, the Syrophoenician woman, we call her.
Помните этот рассказ о том, как Иисус встретил одну женщину, язычнику, сирофиникиянку?
And you remember that she requested again and again that Jesus would heal her daughter.
И вы помните, что она снова и снова просила Иисуса, чтобы он исцелил ее дочь?
Jesus's mission statement was very clear.
Но у Иисуса было очень ясное поручение.
He gave it to the apostles earlier,
и он раньше говорил об этом апостолам.
And he repeats it here,
и повторяет здесь.
When she says, I would like you to do a miracle for me.
И здесь, когда она просит сделать для нее чудо,
Jesus tells her, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel.
Иисус отвечает ей: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева».
And he had made that clear to the apostles. Miracles are for Israel.
И он ясно говорил апостолам, что чудеса предназначены для Израиля.
Interestingly, she understood that.
Интересно, что она действительно это поняла.
And she requested that, well, you know the story that Jesus says to her, you don't give children's bread to the dogs.
И вы знаете, что было дальше в этой истории. Иисус ей сказал, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.
But she showed unusual insight.
Но она проявила необычайную мудрость.
She said, that's true, but dogs do get crumbs.
Она сказала, действительно это так, но и собакам достаются крошки.
I am not a child of Israel.
То есть я не дитя Израиля.
I'll admit I'm a dog.
Я признаюсь, что я собака.
But even we dogs can get crumbs, can't we?
Но даже мы, собаки, нам все-таки достаются крошки, разве нет?
And so even though she was a Gentile,
хотя она и была язычница,
and even though Jesus's mission statement was to the house of Israel only,
и хотя поручение Иисуса было в том, что он послан только к Израилю,
and even though the miracles were intended for Israel only,
и хотя чудеса были предназначены только для Израиля,
he nevertheless performed a miracle.
Тем не менее, здесь он совершил чудо.
And the demon was removed out of her daughter.
И бес вышел из ее дочери.
And so, Gentiles, it seems to me, are not fulfillers of the covenant, but we are partakers of it.
И, на мой взгляд, язычники не становятся участниками завета, то есть в них не исполняется этот завет, но становятся причастниками, получают благословение.
So if we go back to our covenant chart for a moment,
давайте вернемся еще раз к диаграмме заветов.
We see that these three sub-covenants developed the Abrahamic.
Мы рассмотрели три подзавета, которые подробнее раскрывают Авраамов завет.
But these have not been fulfilled yet.
Но они еще не исполнились.
And so the day awaits when they will be fulfilled in the Messianic kingdom.
И наступит день, когда они будут исполнены в царстве Мессии.
One final thing.
И еще одно последнее.
About the five points about the covenants.
Пять пунктов по поводу заветов.
They really are what I call the glue that holds the scriptures together.
Они действительно как клей, который соединяет все Писание вместе.
The covenants are a key factor in God restoring and reconciling all that was lost in Eden.
Заветы играют ключевую роль в том, как Бог производит восстановление и возвращение того, что было утрачено в Эдеме.
These covenants, the nature of these covenants is that they are eternal and unconditional.
Эти заветы по своему характеру вечные и безусловные.
But these covenants are unfulfilled.
И при этом они еще не исполнились.
And as a result, they provide the framework for understanding biblical prophecy.
И в результате они задают контекст, задают тот каркас для правильного понимания библейских пророчеств.
And even though, number five, God made them with Israel.
И пятое, хотя Бог действительно заключил заветы с Израилем,
God never abandoned the Gentiles.
Бог никогда не забывал о язычниках.
That Gentile blessing and salvation was always a part of God's plan.
Благословение и спасение язычников всегда было в Божьем замысле.
So, hopefully, we are seeing that these covenants are a critical part of understanding biblical prophecy.
Надеюсь, мы теперь видим, что понимание библейских заветов необходимо для понимания библейских пророчеств.
The fact that they are unconditional covenants, they are promises of God.
То, что это были безусловные заветы, это Божьи обетования.
And they remain unfulfilled.
И то, что они еще не исполнились,
means that they must be fulfilled.
Значит, что они должны в будущем исполниться.
And that provides the framework for us as we begin to look at the details of biblical prophecy.
И это задает нам каркас для дальнейшего изучения библейских пророчеств.